Вас с вами познакомит Евгения Мельникова. Сегодня четверг, 21 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Прогноз погоды в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня плюс 18, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 17, переменная облачность и также небольшой дождь. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Сегодня в Хабаровске начинается саммит России и ЕС. Власти Петербурга собираются нанимать для охраны порядка безработную молодежь. В России, похоже, назревает новая кампания по борьбе с пьянством. На этот раз власти стараются быть логичными и практичными, принять закон, но не сухой. Бороться с пьяными водителями необходимо, установив в транспорте системы, блокирующие зажигание при наличии в салоне паров алкоголя. С таким предложением на днях выступил глава МЧС России Сергей Шойгу. А одна из международных общественных организаций обещает научить руководителей российских предприятий бороться с пьянством среди сотрудников. Самые последние из многочисленных предложений, как преодолеть пьянство в России, сегодня обозревает Ольга Вахоничева.
Специалисты подтверждают, в России на работе пьют часто. Корпоративные вечеринки – это самая распространенная форма употребления алкоголя на предприятии. Довольно часто это явление наблюдается в компаниях с напряженным графиком работы и высокой конкуренцией среди сотрудников. Алкоголь – здесь способ снятия хронического стресса. Руководитель, заинтересованный в сохранении здорового климата в коллективе, в большей степени должен рассчитывать не на профилактические беседы, считает врач-нарколог Сергей Политыкин.
Работодатель должен думать о том, как устраивать какие-то минуты отдыха, спортивные пятиминутки, какие-то перерывы, комнаты релаксации. Если это какие-то крупные достаточно предприятия, организации, то это и аренда спортивных сооружений, бассейнов. Нужно думать уже и о социальном компоненте, то есть уже даже продвигаться в семью, потому что у человека могут быть какие-то семейные проблемы, то есть вернуться на новом витке спирали, на более высоком практике парткомов и правкомов, куда жены могли обратиться с жалобой на своего супруга, но понятно, что это должен быть новый уровень помощи своим сотрудникам. Конечно, если просто кто-то такой извиняюсь, что-то придет беседовать, это, конечно, недостаточно.
Таково мнение врача-нарколога Сергея Политыкина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, на этой неделе прозвучало сразу несколько предложений, как преодолеть пьянство в России. О самых любопытных мы расскажем подробнее в утренней программе «Время свободы». Возможно, не все предложения рациональные. А какими методами вы предлагаете бороться с пьянством в России? Такова сегодня тема общения со слушателями «Радио Свобода». Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Позже я также напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос. Как вы считаете, можно бороться, какими методами можно бороться с пьянством в России? И такой же вопрос сегодня наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Пскове с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Может быть, меньше продавать ночью, алкоголь в магазины. Потому что так и закрыто, и лишний раз и не пойдет. Надо по телевидению показывать какие-то программы. Даже эти рекламные ролики можно показать, чтобы это интересно было смотреть. И в таком смысле, чтобы он понял, что это некрасиво и нехорошо, вредно.
Как нужно не бороться, а создавать какие-то вот мероприятия для того, чтобы люди были заинтересованы совсем другим. Не именно, чтобы им хотелось идти и купить алкоголь какой-то. Больше развлекательных клубов, досуга какого-то. Тут интересного такого для людей.
Методы. Единственное, что побольше говорить об этом по телевизору, по радио.
А зачем бороться? Ну вот как есть, так оно и будет. Никто это не поборет, и это бесполезно. Потому что жизнь такая. Ну, наверное, нелегкая же. Чем лучше будут люди жить, тем меньше они будут пить. Все очень просто.
Ну, я считаю, безусловно, ужесточив меры административного наказания и применяя, может быть, старые забытые советские формы, профилактические лагеря, или как-то я уж не помню, как они там назывались, ну, таких уже глухих пьяниц, их надо на общественно полезные работы в принудительном порядке. Я думаю, что другим методом с российским мужиком, да и женщиной, видимо, теперь уже, к сожалению, бороться практически бесполезно. Увещевание – это не тот метод.
Прежде всего, всего надо, наверное, занять досуг человека, чтобы у него и мысли-то не было об этом. Чтобы человек мог прийти, даже, может быть, и бесплатно. Говорю о спорте, ну и не только о спорте, возьмите что угодно. Культуру, танцы, отдых, занять досуг, в общем.
Ну, теперь считается, что это наследственность, а это болезнь. А болезнь надо лечить, наверное, даже с детства, может быть, начинается. Вот как раз пиво. Сейчас по дворам ходишь и видишь, дети 11 уже, до 12, 13, 14 лет начинают пить. Вот они, тот как раз возраст, когда надо за ними следить. Чем-то занять, чтобы ребенок был занят, и тогда, наверное, это и будет проявляться в дальнейшем.
Бесполезно бороться. Если мы будем бороться, мы никогда не придем к исчезновению. Чем больше боремся, тем больше его будет проявляться. Нужно, наоборот, людей к чему-то другому призывать, чтобы они, наоборот, от этого отходили.
Но только тогда, когда государство по-настоящему повернется к человеку и подумает о его нуждах. И тогда только, мне кажется, пьянство можно будет как-то истребить. Рабочие места создавать надо.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какими методами вы предлагаете бороться с пьянством в России. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит «Россия-ЕС». Россию будет представлять президент Дмитрий Медведев, он уже прибыл в Хабаровск, делегацию Евросоюза, президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в Евросоюзе. Встречи на высшем уровне между руководителями ЕС и России проводятся регулярно с 1998 года. Среди главных тем обсуждений на нынешней встрече – финансово-экономический кризис, разработка правовой базы сотрудничества в области энергетики. Саммит продлится 2 дня. Сделать Хабаровск к проведению этого мероприятия безопасным и чистым. Такая задача была поставлена различным городским службам. Как проведение саммита отразится на жизни хабаровчан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Готовность милиции к саммиту проверил лично глава МВД Рашид Нургалиев. Он провел по этому поводу совещание в краевом МВД и остался доволен принятыми мерами.
Меры по обеспечению безопасности проведения саммита приняты на самом высоком уровне. Представители Европейского Союза увидят, что Дальний Восток живет, развивается, в нем стабильность, правопорядок.
Уже в выходные стало заметно, что милицейских патрулей в центре Хабаровска стало больше. А накануне вся милиция перешла на усиленный вариант службы. На помощь хабаровчанам прибыли их коллеги из Приморья, Еврейской автономии и Амурской области. На улицах за порядком будут следить 2000 человек. Что касается автомобилистов, то их в дни саммита настоятельно просят не ездить в центр Хабаровска. Однако полностью центр решено не закрывать. Перекрывать движение будут лишь на время следования кортежей. А вот чего раньше не было, так это ограничение на речном транспорте. Это касается некоторых так называемых дачных рейсов и прогулочных теплоходов. Виктор Горбунов, начальник отдела пассажирских перевозок Амурского речного пароходства.
На сегодняшний момент у нас есть бумага, смотрите, такая. 21 числа закрываем движение теплохода, работающего на поселок Уссурийский. Не будет работать ни одно прогулочный теплоход. 22 числа, пока нам запретов никаких нету, 22 числа посадка на теплоходы пригородных линий на пассажирских будет производиться при наличии документов.
В целом же власти обещают не создавать неудобств простым горожанам и гостям Хабаровска. Между тем, к саммиту город решено было сделать не только безопасным, но и чистым. Генеральная уборка в городе прошла 16 мая. До этого шли работы по ремонту дорог, покраске домов. Уже в среду в город начали прибывать иностранцы, в том числе журналисты. Корреспондент китайского агентства Синьхуа Лу Цзилинь говорит, что ему город понравился.
Город, хотя маленький, но чистый. Люди добрые, гостеприимные. Нам нравится.
Журналисты уже успели оценить пресс-центр саммита. Здесь несколько стационарных телефонов с выходом на межгород и международные линии, быстрый интернет, компьютеры, за которыми смогут работать сразу около 100 человек. Для устойчивой связи пришлось проложить порядка 5 километров оптиковолоконного кабеля. Как отметил тот же Лу Цзилинь, к сожалению, до хабаровских гостиниц такие технологии пока не дошли.
Гостиницы не можем входить в интернет. Это ваша недостатка.
Что же до самого саммита, то его подробная повестка пока держится в тайне. Однако известно, что будут обсуждаться вопросы экономики, международных отношений, прав человека и культуры. Не исключено, что поговорят о выходе из финансового кризиса и сроках вхождения России в ВТО. Основные события саммита ожидаются 22 мая. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 7 часов 16 минут. Напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На границе между Чечней и Ингушетией блокирована группа боевиков численностью около 30 человек. В Грузии сегодня начинается второй этап учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Комитет Конгресса США по иностранным делам в среду одобрил пакет помощи Пакистану. Курсы валют: доллар 31 рубль 80 копеек, евро 43 рубля 25 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Владимир Вертлип, австрийский писатель из Ленинграда. Русские книги на Пражской ярмарке. Международный фестиваль поэзии в Боснии. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии обозреватель газет Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Чем сегодня пестрят, удивляют или, наоборот, разочаровывают российские газеты?
В этом перечне нет слова «радуют». И это правда. Первые полосы российских газет выглядят сегодня малооптимистично. Начнем с газеты «Ведомости». «Давай или плати» – материал на первой полосе, рассказывающий о том, что компания «Сибирэнерджи» потратила 1 240 000 000 долларов на закупку сжиженного газа для того, чтобы поставить его своим клиентам. Это произошло, несмотря на то, что президент Медведев совсем недавно торжественно открыл первый российский завод по производству сжиженного газа, именно компании «Сибирэнерджи», но на полную мощность он не заработал и пришлось докупать газ на внешнем рынке. Еще одна любопытная публикация в газете «Ведомости» – «Печати не хватит». Речь в этом материале идет о том, что Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации. Пока ее не поддержал парламент Тувы, который она представляет в Совете Федерации. Ну и Людмила Нарусова, надо заметить, отвечает взаимностью. 2 года она не показывалась в этом органе. Газета «Коммерсант». Минпромторг раскатал господдержку. Это рассказ о том, что российские чиновники хотят повысить планку, до которой кредитуются отечественные автомобили, точнее их покупатели. Сейчас эта цифра составляет 350 тысяч рублей. Идея состоит в том, чтобы повысить ее до 600 тысяч. Газета «Время новостей». Как уйти из Афганистана? Известный международный обозреватель Аркадий Дубнов смотрит на эту проблему глазами американцев. Ну да, своими глазами мы уже на эту проблему глядели лет 20 назад. Газета «Газета». Звезда двух эпох. Это наиболее яркий заголовок из тех, которые посвящены уходу Олега Янковского. Материалы об этом есть почти во всех изданиях. Газета «Московский комсомолец». Осужденные попали в милость. В этом материале рассказывается об инициативе Дмитрия Медведева по изменению законодательства, регулирующего порядок подачи прошений о помиловании. Газета «Московский комсомолец» считает, что новый порядок дает некоторые шансы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Напомню, что вчера в эфире «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт опроверг это мнение. Независимая газета «Президент ищет опору». По информации этого издания, президент Медведев будет вскоре готов к встречам с внепарламентской оппозицией.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. И в программе «Время свободы» мы остановимся подробнее на некоторых самых интересных из них. Спасибо, Михаил. До встречи.
До встречи.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». К середине июня в Петербурге должны появиться молодежные отряды правопорядка. Городские власти надеются таким образом не только сделать город более безопасным, но и решить проблему занятости молодежи. Готовы даже предложить молодым дружинникам скромную зарплату. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Результаты социологического опроса, проведенного в апреле, показывают, 75% петербуржцев считают, что жизнь сегодня стала опаснее, 64% ожидают ухудшения ситуации в ближайшие полгода. В городе наблюдается всплеск спроса на услуги охранных предприятий со стороны частных лиц. Эксперты считают, что во время кризиса люди стали больше бояться за свое имущество и здоровье. Между тем, к лету в Петербурге решено сформировать так называемые отряды правопорядка, набранные из молодых горожан от 18 до 30 лет. Они будут патрулировать улицы в 5 районах города, работая по 4 часа в день и получая за это 5000 рублей в месяц. Раньше созданием таких отрядов уже занимался Комитет по молодежной политике, говорит пресс-секретарь комитета Наталья Мироненко.
Ребята с удовольствием участвовали в этой программе, поскольку мы привлекали их к патрулированию студенческих городков, молодежных объектов. И надо сказать, что программа находила отклик у молодых людей, для которых это была и возможность заработать небольшие деньги. Для студентов это оказалось достаточно актуально. Конечно, там в составе отрядов в основном были молодые люди, и по-своему они нашли себя вот в этой работе. Всегда органы милиции положительно эту программу оценивали, насколько я слышала.
А вот лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова относится к этой идее резко отрицательно.
На мой взгляд, это полный бред, потому что мы видим, как работает добровольная народная дружина на всяких массовых мероприятиях. На самом деле это такие в основном люди, которые в случае необходимости их берут милиционеры для того, чтобы они были понятыми в их фабрикуемых делах, которые потом разваливаются сюда. Мне кажется, если речь идет о занятости для молодежи, то лучше просто действительно набирать новых профессиональных людей в милиции, чтобы поменять майоров и стыковых на нормальных людей.
С РУВД будут заключены договоры об участии в обеспечении правопорядка. Дружинники пройдут инструктаж и специальное обучение. Бойцы отрядов смогут отработать по месяцу, а потом снова заключить договор. Ожидается, что дружинники помогут милиции в обеспечении правопорядка и предотвращении преступлений, а также в предупреждении детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предполагается, что для начала наберут 500 человек. Патрулирование должно начаться 15-16 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Новый поворот в судьбе тюрьмы Гуантанамо. Федеральный резервный банк США предупреждает, что рецессия будет более затяжной. Это тема и первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Реальность заставила законодателей отказаться от идеологических лозунгов. Так многие американские комментаторы комментируют отказ Конгресса выделить деньги на закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Призыв закрыть тюрьму, ставшую в глазах критиков администрации Буша символом несправедливого отношения к человеку, был одним из главных лозунгов и кандидата Обамы, и конгрессменов-демократов. Слово Алану Давыдову.
Почти единогласное решение Сената было принято после того, как директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер на слушаниях в Палате представителей предупредил, что перевод узников Гуантанамо на территорию США чреват риском, даже при содержании их в наиболее тщательно охраняемых тюрьмах. Законодателей, как республиканцев, так и демократов, в частности, не удовлетворяет отсутствие хорошо обдуманного детального плана по перемещению заключенных Гуантанамо после закрытия тюрьмы. В прошлом месяце президент Обама, следуя своим предвыборным обещаниям, запросил у Конгресса 80 миллионов долларов на закрытие тюрьмы в Гуантанамо к январю будущего года. Однако на прошлой неделе он объявил о скором возобновлении военных судов над некоторыми обитателями Гуантанамо, подозреваемыми в терроризме. Прокомментировать эту демонстративную смену курса и администрации, и Конгрессом я попросил Ричарда Фридмана, президента Чикагского форума национальной стратегии. Здесь сплелись, с одной стороны, стремление следовать принципам правового государства, с другой – политические интересы и работа на публику. Однако сейчас Обама все же склоняется к оставлению трибуналов с добавлением ряда процессуальных гарантий защиты интересов подсудимых. Но если тот, кого суд оправдает, выйдет на свободу, куда его деть в случае, если ни одна страна не захочет его принять? Позволить остаться в США? Скорее всего, американские власти этого не допустят. Другой вопрос – где приговоренным отбывать наказание? Американские политики, представляющие интересы большинства, больших групп населения дружно говорят: «Только не на моей территории». Как же, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация с закрытием тюрьмы в Гуантанамо? Наиболее вероятный сценарий сводится к тому, что от лозунгового подхода придется отказаться, и тюрьма в Гуантанамо еще долго не будет закрыта. Изменение отношения общественности к этой проблеме может привести и к очередной перемене политических позиций законодателей. Но я сомневаюсь, что это произойдет в обозримом будущем. Даже после приговоров трибунала террористы останутся в Гуантанамо на долгое время. Как отметил в среду пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс, план Барака Обамы по закрытию Гуантанамо дорабатывается созданными администрацией аналитическими группами, и президент готов изложить детали этого плана в своей речи в четверг, посвященной проблемам национальной безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. Очередной прилив оптимизма на Уолл-стрит сменился в среду сомнениями после обнародования прогнозов Федеральной резервной системы о том, что рецессия затянется дольше, чем они предполагали совсем недавно, и уровень экономического роста будет ниже ожидаемого. Какую картину рисуют прогнозы экспертов Федеральной резервной системы? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Все их прогнозы ухудшаются. Они предсказывают более глубокую рецессию в 2009 году, и они предсказывают гораздо меньший подъем в 2010 году, предсказывают более высокую инфляцию и, что очень интересно, предсказывают резко возросшую безработицу.
Откуда же все-таки берется этот неиссякаемый оптимизм на Уолл-стрит? Курсы акций ведь идут в последние месяцы только вверх.
Дело в том, что все участники рынка смотрят вперед. И по всем данным падение замедляется. Если оно замедляется, то через полгода, через год начнется какой-то подъем. Об этом говорит и Фед. Значит, даже если подъем будет слабый, то все равно ценность всех бумаг на рынке вырастет. Поэтому, естественно, смотрящие вперед инвесторы смотрят на это с оптимизмом. Но для практической экономики прогнозы довольно-таки отрицательные.
А насколько, как вы считаете, обоснован скачок цен на нефть, по понятным причинам так радующий экспортеров? Не является ли он миражом, если учитывать падение спроса на нефть?
У роста цен на нефть есть другая практическая реальная причина. Это Китай. Дело в том, что Китай все-таки это очень крупная экономика. И Китай показывает 8% роста валового внутреннего продукта. И поэтому, когда Китай показывает такой рост, а Китай это крупнейший использователь всех природных ресурсов и прежде всего энергоносителей, нефти, то, соответственно, цена на нефть будет расти.
Может ли Россия связывать с этим фактом надежды на улучшение ситуации? Или это фальшивый сигнал?
Это сигнал правильный, он не фальшивый, но не единственный, потому что общий спрос на природные ресурсы и на все остальные товары пока в мире продолжает падать. И в целом состояние финансового сектора в России катастрофическое, поэтому увеличение цен на нефть облегчит ситуацию, но оно не выведет Россию из
рынка. Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на радио «Свобода». Ведущая Елена Рыковцева. Кого назначат фальсификаторами? Журналист московского комсомольца Александр Минкин комментирует новые методы защиты отечественной истории, предложенные президентом России. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени «Час прессы» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». На этой неделе прозвучало сразу несколько предложений, как преодолеть пьянство в России. Бороться с пьяными водителями необходимо, установив в транспорте системы, блокирующие зажигание при наличии в салоне паров алкоголя. С таким предложением на днях выступил глава МЧС России Сергей Шойгу. А какими методами вы предлагаете бороться с пьянством в России? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня должно пройти очередное заседание по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Будут продолжены выступления прокуроров. Пока гособвинение огласило документы из 11 томов, а всего их в уголовном деле 188. В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит России-ЕС. Россия будет представлять президент Дмитрий Медведев, делегацию Евросоюза, президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в ЕС. На границе между Чечней и Ингушетией окружена группа боевиков численностью около 30 человек. В операции участвуют подразделения чеченской и ингушской милиции. В Москве в среду вечером актеры и зрители театра «Ленком» почтили минутой молчания память Олега Янковского. Прощание с Янковским состоится в театре 22 мая. В Грузии сегодня начинается второй этап учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Он пройдет в полевых условиях на полигоне в Вазиане под Тбилиси. Первый штабной этап маневров проходил с 11 по 18 мая. Проведение учений вызывает резкие возражения со стороны России. В Багдаде в результате взрыва автомобиля погибли не менее 35 человек, более 70 ранены. Власти сообщают, что заминированный автомобиль взорвался на северо-западе иракской столицы в районе, населенном преимущественно шиитами. Комитет Конгресса США по иностранным делам в среду одобрил пакет помощи Пакистану. Президент США Барак Обама согласился на сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в области ядерных технологий. Президент Сербии Борис Тадич выразил надежду на значительное улучшение отношений с Соединенными Штатами, несмотря на разногласия по Косову. Тадич встретился в Белграде с вице-президентом США Джо Байденом.
В дополнение к сводке новостей, прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня синоптики обещают плюс 18, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 17, переменная облачность и тоже небольшой дождь. В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И обращаемся к той теме, которую мы сегодня рассчитываем обсудить с нашими слушателями. На этой неделе прозвучало сразу несколько любопытных предложений, как преодолеть пьянство в России. Бороться с пьяными водителями необходимо, установив в транспорте алкотестеры. С таким предложением на днях выступил глава МЧС России Сергей Шойгу. Эту идею поддержал и глава МВД России Рашид Нургалиев. Система, о которой идет речь, обнаружив пары алкоголя в машине, блокирует систему зажигания. Автоэксперты предложение Шойгу восприняли неоднозначно. Многих, например, настораживает, что нет ясности в вопросе, кто и за чей счет будет устанавливать в машине специальное оборудование. Автомобильный журналист Сергей Асланян вообще считает, что подобная мера нарушает принципы презумпции невиновности. С ним общалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Очередная генеральская инициатива. Генералы вообще отличаются тем, что очень любят лезть не в свой огород. Одно дело гасить пожары в тайге, которые до сих пор не погашены, другое дело заниматься правовыми отношениями на дороге, что, в общем-то, к МЧС имеет, ну, в последнюю очередь, какое бы то ни было отношение. Алкотестер, превентивно установленный на все автомобили нашей страны, являющиеся препятствием к тому, чтобы сесть и поехать, это, в первую очередь, отмена презумпции невиновности. Министр по чрезвычайным ситуациям считает, что я пьяный, и он пытается меня законодательно ограничить от возможности сесть за руль и поехать. Я вообще никогда не пью. Но на меня, тем не менее, распространяется презумпция виновности. На всякий случай, вдруг я чего-нибудь и когда-нибудь. Этого быть не может. Но под одну гребенку всех и сразу. На Западе такая система, в общем-то, уже разрабатывалась. Она была придумана специально для тех людей, которые хотя бы один раз в руки полиции попадались в нетрезвом виде. И вот для них в качестве меры превентивной это разумно. Если посмотреть на статистику, количество ДТП с участием пьяных водителей порядка 5-7%. Или, например, количество ДТП, вызванных водителями, имеющих стаж управления менее 2 лет. 10-15%. Значит, получается, что есть в обществе у нас другие категории людей, более опасные на дороге. На них ноль эмоций. Скорее всего, здесь есть какая-то финансовая составляющая. Потому что дрессировать тех, кто плохо научился в автошколе, это не то же самое, что, например, пробить контракт на поставку такого количества оборудования. Тем более, что на нашей автомобили, на советское производство, на традиционные марки, эту штуку поставить нереально. Не работает, не получится.
Что касается установки алкотестеров, если они установлены на заводе-изготовителе автомобиля, это одно. В данном предложении не говорится о том, кто должен устанавливать. Если это за счет автовладельца, то это закон о защите прав потребителей в таком случае должен работать начать.
В таком случае должен сначала сработать наш президент, который должен одернуть за рукав или за погон человека, который лезет не в свое дело, причем почему-то кирзовыми сапогами. Конституцию никто не отменял. Презумпцию моей невиновности никто не отменял. А заставлять меня чего-то устанавливать на машину, Опять-таки, он тоже не вправе. Но у нас так принято. Если помните, несколько лет тому назад законодательно у нас были изменены медицинские препараты, входящие в набор аптечки для автомобилистов. Мы все теперь врачи. Я в машине почему-то должен возить с собой приспособление для искусственного дыхания. Я понятия не имею, как оно делается. Ну, следующий вариант. Теперь мы должны будем все вместе бороться с пьянством.
Реагирует ли алкотестер на пассажира подвыпившего, которого везет трезвый водитель?
Да. И, например, в Америке существует в ряде штатов закон, согласно которому на пассажирском сидении человек не имеет права держать в руках даже закрытую банку с пивом.
Как вы думаете, эта инициатива главы МЧС будет введена в действие?
Ну, надеюсь, что не все глупости будут обязательно иметь правовые последствия для страны.
В эфире «Радио Свобода» был автомобильный журналист Сергей Слонян. Глава МЧС Сергей Шойгу недавно предложил устанавливать в автомобилях систему, блокирующую зажигание при наличии в салоне алкогольных паров. Вообще, мы этот разговор завели к тому, что на этой неделе прозвучало уже несколько довольно забавных предложений, как побороть пьянство в России. И поэтому мы сегодня решили побеседовать с нашими слушателями на тему, какими методами они предлагают бороться, то есть наши слушатели, с пьянством в России. Сейчас в студии «Радио Свобода» работает бесплатный для всех жителей России телефон 8 800 222 12. И начинаем общение. Сергей из Москвы нам позвонил. Сергей, доброе утро.
Добрый день, утро, уважаемая радиостанция. Вот я, так сказать, тезка Сергея Кожубетовича. Вот я ему могу только сказать одно, что русский человек, он очень талантливый, особенно когда выпивший. Тут же за руль, вот он сам за руль не сядет, он попросит завести автомобиль трезвого человека, оденет марлевую повязку, в рот что-нибудь засудит. И поедет, понимаете, посмеиваясь, даже при наличии этого алкотестера. А вот в плане борьбы с пьянством, вы понимаете, вот прав Владимир Вольфович, ну раздайте землю, у нас леса, да, и человек, у которого есть какое-то имущество, он не будет так относиться к себе безответственно. Он будет заниматься этим садом, огородом, будет выращивать, жена ему там будет и так далее, и так далее. Потом у Анечки Качкаевой была замечательная передача о ресторанах. И она рассказала, как в Югославии там на 50-70 человек в каждом месте есть кафе. И вот они там собираются по интересам. Что-то там, так сказать, гражданское общество развивает. Играют там в домино, в нарды, в шахматы, шашки и так далее. И пьют чай, кофе, и там, ну, что вот нравится. Понимаете, надо как-то к людям, надо изыскать, у Юрия Михайловича попросить эти помещения для людей, чтобы зимою не ходили по этим магазинам, а вот люди занимались, досуг, быт. Организовать человека. Ну, вот и так оно потихоньку, полегоньку, ну...
Понятно, спасибо. В общем, даже примерно об этом у нас пойдет еще сегодня речь в эфире в одном из сюжетов как раз на тему борьбы с пьянством. Еще одна москвичка, Людмила Ивановна, до нас дозвонилась сегодня. Людмила Ивановна, доброе утро.
Да, всем доброе утро и вам в частности. А можно сначала по поводу закона?
Закона какого?
О котором речь идет, ну, о проекте.
Да, ну это не закон, не проект закона, это всего лишь предложение от министра по чрезвычайной ситуации.
Можно, да, пару слов
начать? Говорите уже, время-то идет.
А, да. Знаете, что вот как же тогда будет автомобиль вообще ездить, если там постоянно водители возят выпивших людей, возят какие-то препараты там для изготовления парфюмерии. Парфюмерия вся на спиртовой основе и прочее. То есть это вообще не как и борьба с пьянством, это просто утопия, так и вот этот алкотестер. Ну вот по поводу борьбы за трезвость, или как это, борьбы с пьянством, действительно, раньше на Руси и всегда пили, поэтому праздность, праздник. Человек свободен, руки свободны, делать нечего. А города, особенно вот такие мегаполисы, они все, в общем-то, человек отработал, и дальше он свободен, ничем не занят. Все, кто выпивает, кто пиво пьет, кто чего. В общем, праздность, надо человека, всегда занимать чем-то. Но это надо делать с детства. И с детства говорить, что если вот вы вот так будете себя вести, вот ваше будущее будет примерно вот таким.
Понятно, Людмила Ивановна, спасибо вам большое. Праздность – это друг алкоголизма и пьянства, я поняла. Сергей из Армавира сейчас еще выскажется в этой части общения со слушателями. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, Горбачев боролся, как когда-то были вот трезвые свадьбы, там почти сухой закон, и ничего не вышло. Здесь дело в том, что вино, водка, коньяк, ну, крепкие алкогольные напитки, в том числе и пиво, их никто никогда не запретит. Ведь формула известна, а если формула известна, эти напитки будут жить. Другое дело, как к ним подходить. Вот культурное, как раньше говорили вот при Горбачеве, там, культурное распитие, а потом вообще прекратили, были огромные очереди за водкой, в городах там даже были смертельные случаи. Но ведь пьянство и есть алкоголизм, да? И, по-моему, вот любой праздник без выпивки, он не обходится. Единственное, что, ну как, вот подросткам продавать не надо, вот там малолеткам 12-летним, 12-летние пьют, это не секрет, это все знают. И никто не запретит, пока водка, и вино, и коньяки продаются в магазинах, а их валом, их много, так вот по-простому говоря, там целые батареи. Вот, и это выгодно продавцам и тем, кто держит магазины.
Спасибо большое, Сергей. Ваша точка зрения тоже понятна. Алкоголь слишком доступен в России, поэтому и пьянство процветает. Вернемся к общению со слушателями о том, какими методами они предлагают бороться с пьянством в России еще неоднократно в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Норвегии состоялось вручение Абелевской премии. Биологи нашли в Габоне крупную популяцию исчезнувшего вида черепах. В штате Юта найдена самая длинная природная скальная арка. А нейрофизиологи показали, что мозг ребенка устроен иначе, чем мозг взрослого человека. Подробнее об этом в выпуске новостей науки. Их представляет Ольга Орлова.
В Осло состоялось вручение одной из самых престижных математических наград мира – Абелевской премии. Король Норвегии Хэральд в этом году вручил ее Михаилу Громову. Выпускник Ленинградского университета, Громов покинул Россию в 1974 году и сейчас является сотрудником двух математических центров – Института высших научных исследований во Франции и Математического института Куранта в США. Громов стал первым геометром, получившим Абелевскую премию, и, как уверяют его коллеги, не просто первым, а лучшим. Абелевский комитет наградил лауреата с формулировкой «за революционный вклад в геометрию». Как отметил директор Французского института высших исследований Жан-Поль Бургиньон, Громов видит вещи по-другому. Эта черта его мышления позволила ему открыть несколько новых магистралей в самых разных областях математики. В Габоне британские биологи из университета Экзетера неожиданно нашли крупнейшую в мире популяцию кожистых черепах. По данным ученых, в национальном парке на Атлантическом побережье Габона гнездится от 15 до 41 тысячи самок. В 90-е годы количество кожистых черепах сократилось на 90%, и они были отнесены к видам, которым угрожает исчезновение. Вес этих морских животных достигает 500 килограммов, а вырастают они до 2 метров в длину. Руководитель исследования профессор Мэтью Уитт сказал, что сейчас ученые видят свою главную задачу в защите восстановленной популяции от незаконной ловли и загрязнения окружающей среды. Мозг ребенка физиологически устроен иначе, чем мозг взрослого человека. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Вашингтона. В эксперименте участвовали 210 человек в возрасте от 7 до 31 года. Ученые с помощью метода магнитного резонанса наблюдали области возбуждения мозга и заметили, что в мозге взрослого человека параллельно существуют 4 нейронных сети. Каждая сеть объединяет нейроны в различных регионах мозга, но друг с другом эти сети взаимодействуют слабо. В то же время у ребенка нет подобного разделения. Весь его мозг действует как единая сеть. Ученые службы геологической разведки штата Юта и группы энтузиастов из общества природных арок и мостов заявили, что им удалось найти самую длинную естественную арку в мире. По мнению исследователей, победителем в этом неожиданном рейтинге оказалась так называемая ландшафтная арка в национальном парке на юго-востоке штата Юта. Ее длина составляет 88 метров. Она образовалась в результате выветривания осадочных пород и похожа на мост над скалами.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 7:45. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжает ее краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сегодня открывается 23-й саммит «Россия-ЕС». В Москве в среду вечером актеры и зрители театра «Ленком» почтили минутой молчания память Олега Янковского. В британском парламенте впервые с 17 века два лорда отстранены на полгода от заседаний по обвинению в коррупции. Курсы валют: доллар 31 рубль 80 копеек, евро 43 рубля 25 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда пропала жена премьера Людмила Путина?
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Кадыров использует опыт подполья.
В блогах «Свободы».
Журналист Алексей Кузнецов. О мальцевках и харламовках.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Московские полигоны для бытовых отходов, проще говоря, свалки, сейчас уже переполнены. Прошли времена, когда в питерских дворниках ходили рокеры и неформалы. Эти и другие темы в новостях Москвы и Санкт-Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Петербург. Программа празднования Дня города в этом году рассчитана на 5 дней, но начнется праздник, как обычно, 27 мая с возложения цветов к Медному всаднику. В этот же день, впервые после революции, состоится заседание Синода Русской Православной Церкви. В день официального открытия Дня города, 30 мая, в традиционном шествии по Невскому проспекту духовых оркестров примут участие музыканты из 25 стран мира. На организацию праздника из городского бюджета выделяется более 70 миллионов рублей и вдвое больше поступит от спонсоров праздника. Москва. По итогам 4 месяцев года в столице вдвое снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года налог на прибыль. В казну поступило всего 139 миллиардов рублей. В целом налоговые поступления упали на четверть. Как сообщил журналистам первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк, стабильным остается подоходный налог.
Он продолжает быть стабильным и за счет того роста заработной платы средней, которая на территории города продолжает сохраняться.
Петербург. Более чем в 1,5 раза выросла задолженность городских компаний пенсионному фонду. В мае прошлого года было 506 миллионов рублей, сегодня 774 миллиона рублей задолженности по страховым взносам. Более половины этого долга у предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Москва. О крайне острой проблеме сортировки и утилизации мусора заявило руководство подмосковного государственного административно-технического надзора. Причина в том, что полигоны твердых бытовых отходов практически переполнены. Сегодня действуют 44 полигона ТБО, из них на прием мусора только из столицы работают 2 полигона, хотя 60% мусора в Подмосковье, как сообщает ведомство, это отходы Москвы. Петербург. На молочных фермах северо-западного региона общие надои составляют 60% к уровню 90-х годов. Союз молокоперерабатывающих предприятий Ленинградской области отмечает, что в весенне-летний сезон спрос на местную продукцию снижается из-за поступления более дешевого молока и молочных продуктов из других регионов. Москва. Судебный процесс по делу у владельцев компании «Арбат Престиж» пройдет в закрытом режиме. Ходатайство по этому поводу со стороны обвинения было удовлетворено Тушинским судом. А в просьбе адвокатов об освобождении подзащитных под залог в 240 миллионов рублей суд отказал. Рассмотрение дела по существу начнется 1 июня. Петербург. Петербуржцы не желают идти на общественные работы. Из требуемых городу 1000 дворников на эти работы с трудом удалось набрать 200 человек. Новости Москвы и Петербурга, 21 мая, Вера Володина.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В мае крупнейшему национальному парку России, парку Самарская Лука, исполнилось 25 лет. Как сегодня живет уникальный российский природный комплекс, не имеющий равных в Европе по многообразию живых организмов, рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Национальный природный парк Самарская Лука по праву считается украшением Самарской губернии. Это красивейшее место Среднего Поволжья располагается на правобережье, огибаемом излученной Волги. На территории в 127 тысяч гектар обитает более 13,5 тысяч видов живых организмов. Это европейский рекорд биологического многообразия видов. Для сохранения этого богатства и статуса четверть века назад в Жигулях и был создан национальный парк Самарская Лука, рассказывает кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Национальный парк Самарская Лука является одним из самых первых природных парков. Организация национального парка была победой общественности над костным чиновничеством того времени. Это фактически музей под открытым небом, крупнейший, как говорят ученые, рефугиум или убежище природной флоры и фауны на юго-востоке Европы, крупнейший такой как бы остров, где сохранились остатки от прежних флор и фаун, которые вокруг уже исчезли. Кроме того, это еще и крупнейший палеонтологический музей. Сами Жигули, остатки морского дна палеозойской эры, здесь встречаются эталонные участки, известные во всем мире, в частности, Яблоневый овраг. Это участок, где люди отдыхают, рекреационные, экологическое образование, воспитание. Там доходило вплоть до так называемых царских охот. Фактически все прежнее руководство Самарской области, оно использовало национальный парк не по его прямому назначению, для которого он был задуман. Как они сами, так и нижестоящие, они, в общем-то, те, кто мог, воровал то, что хотел. Такая ситуация была до того момента, когда пришел человек новой формации, нынешний директор национального парка, губернаторов Александр Егорович, человек, закончивший университет, грамотный в биологии, экологии, знающий, что такое охрана природы и конкретно охрана особо охраняемой природной территории. Он крупный специалист и теоретик и практик.
Национальный природный парк посещают биологи и туристы. Многие любят отдыхать по маршруту Жигулевской кругосветки, путешествуя на байдарках по Волге в окрестностях национального парка Самарская Лука, рассказывают туристы-любители Андрей и Ирина Петровы.
Даже в прошлом году такого не было. Буквально, скажем так, через 20 метров лодка, через 20 метров лодка.
Когда мы переплываемся на своей байдарке через Волгу и идем там по озерам, по протокам. Также, конечно, отдых, когда вообще сидишь вот на воде, то отдыхаешь. Умиротворение, да. То есть вот человеку вообще не хватает воды. Поэтому посидеть уже приятно. Потому что идет какой-то диалог с водой.
Сегодня у дирекции парка Самарская Лука масса интересных планов по развитию экологического туризма. Природный парк может приносить неплохой доход, став объектом для экскурсий туристов. Нужно активнее использовать западный опыт, где за экологией всегда идет демократия, говорит кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Нынешняя модель, экономическая глобальная модель устройства на земном шаре, она, в общем-то, подошла к своему пределу, она себя исчерпала, что видно уже на глобальном финансовом кризисе. Будет новая модель, а какая она будет, пожалуй, ближе к пониманию того, как человечеству жить на планете, и будет ли оно жить на планете, подошли экологи, экологисты, которые давно разрабатывают теоретически эти модели, разные варианты. Очень большое значение национальных парков. В разрушенной среде обитания, загрязненной, когда человек живет в городах, в крупнейших, рядом с национальными парками, в неестественной среде обитания, которая порождает массу заболеваний, конечно, необходима живая среда общения. Там есть различные виды туризма, есть совершенно заповедные, запретные для посещения зоны, там, где размножаются, скажем, животные, редчайшие растения, и даже нельзя разжечь костер. Опять же, есть зоны экологической нагрузки, сколько каждый участок допускает в течение суток, какое количество людей. Все это рассчитывается специалистами парка. А виды туризма тоже, соответственно, с этим бывают разные. Есть автомобильные, есть конные, есть водные, есть пешие, есть скалолазание. Это все нужно совершенствовать, этим надо заниматься. Нынешнее руководство вынуждено исправлять то, что было сделано до них, и делать то, что не сделано, для чего предназначался национальный парк.
Как говорит биолог Анатолий Виноградов, интерес к Самарской Луке проявили ученые-биологи из Соединенных Штатов, которые намерены этим летом побывать с экскурсией в уникальном национальном парке. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Мать спасает ребенка от химиотерапии. Это одна из тем второй части рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Пентагон может сократить расходы на создание противоракетной обороны отчасти благодаря намечающемуся сотрудничеству с Россией. Таким было одно из оправданий министра обороны США Роберта Гейтса, защищавшегося от недоуменных вопросов законодателей, подвергавших сомнению решение Пентагона уменьшить траты на развитие противоракетных систем. В бюджете на будущий год, представленном Конгрессу, финансирование этих работ сокращается на 1 200 000 000 долларов. В контексте последнего испытания Ираном новой ракеты такое решение выглядит, на взгляд многих законодателей, сомнительным. По словам министра обороны, его ведомство намерено сэкономить деньги лишь за счет отказа от бесперспективных программ. Антиракетные системы в Польше и радары в Чехии к их числу, судя по всему, пока не относятся. Тем не менее, министр обороны США оставил открытой перспективу сотрудничества с Россией в этой области, сказав, что использование российских радаров заметно расширит возможности отслеживания запусков баллистических ракет. Имеет ли мать право не позволить лечить ребенка, когда под угрозой находится его жизнь? Для семьи Хаузеров это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Ответ на него для Колин Хаузер, матери 13-летнего Даниэла, ясен. Химиотерапия, предписанная врачами ребенку, убеждена она, погубит его. И в среду мать с ребенком исчезли из своего дома в Миннесоте, не явившись на судебное заседание, где должен был решиться вопрос о лечении мальчика. Судья подписал ордер на арест матери, полиция объявила ее и сына в розыск, рассказывает Ян Рунов.
В день, когда Дэниелу был назначен рентген, он не явился. По словам его отца Энтони Хаузера, мальчик и его мать исчезли, где они теперь, никто не знает. Диагноз был установлен в январе. В феврале мальчик начал проходить курс химиотерапии, но родители Дэниела, обеспокоенные побочными эффектами лечения, отказались от дальнейшей химиотерапии и обратились к витаминам, диете, методам индейской нетрадиционной медицины. Колин Хаузер заявила ранее, что люди должны уважать решение семьи. «Мы простая, честная семья, мы никому не делаем зла, живем своей жизнью, и почему люди вмешиваются, я не знаю». Сам 13-летний Дэниел сказал, что от химиотерапии может умереть, и что если его будут лечить насильно, он будет сопротивляться. Альтернативные методы лечения не помогли, опухоль увеличилась. Тогда судья округа в Миннесоте вынес решение, что в интересах ребенка интенсивное онкологическое лечение. Более того, судья пригрозил передать мальчика под опеку окружной службе защиты семьи. По американским законам у родителей есть юридическое право принимать решения за своих детей. Но, как сказал адвокат Марк Айглаш, это право имеет свои ограничения. Что же грозит матери за то, что она не позволяет лечить сына наиболее принятыми в стране методами лечения? Она может быть и должна быть отправлена в тюрьму. Закон не дает права родителям позволить их ребенку умереть. У мальчика почти на 90% есть шанс выжить благодаря химиотерапии и рентгенотерапии, и только на 5% благодаря альтернативному лечению, которое предпочитает мать больного. Мы говорим о семье, вступившей в секту, руководитель которой, кстати, отбыл 4-месячное тюремное наказание за мошенничество, связанное с медициной. Родители Дэниела считают, что их 13-летний сын взрослый, обладающий качествами целителя, и потому может сам решать свою судьбу. Вот он и решил, что ему не нужна химиотерапия. Когда Дэниел выздоровеет и повзрослеет, он всем нам будет благодарен за то, что мы вмешались. Перед врачами встала этическая дилемма. Трудно лечить 13-летнего мальчика, который не хочет лечиться, говорит Артур Каплан, эксперт по медицинской этике из Университета Пенсильвании. Врачи признают за пациентом право отказаться от предлагаемого лечения, но это право не распространяется на людей некомпетентных и на детей. По мнению профессора Каплана, когда вопрос стоит о жизни и смерти, вмешательство суда и решение о принудительном лечении правомерно.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какими методами вы предлагаете бороться с пьянством в России. На этой неделе прозвучало сразу несколько предложений, как преодолеть эту беду в России. А сразу после выпуска новостей Россия ратифицировала Европейскую социальную хартию. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится совсем скоро.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыты 17 школ, а в те, что работают, не пришли тысячи.
Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».